Но и трудиться за нас тоже некому.
Друзья, радио «Гуру» разворачивается в полный рост. У нас в гостях Анна Лапшина, которая является директором
московского филиала школы природного голоса Владимира Багрунова.
Школы природного голоса. У композитора французского Эжена Боза есть такое произведение для квартета флейт. Называется «Летний день в горах». И там есть часть, называется «Песнь лесов». Вот это леса поют какую-то природную песню, видимо, природным голосом. Или я увлекся куда-то слишком в этнику?
Но на самом деле все это очень близко к природе, потому что каждому человеку от природы дан уникальный голос.
Так.
И потом на протяжении, ну, скажем так, его жизни, особенно в общеобразовательной школе, этот голос забивается куда-то вглубь, вглубь, далеко-далеко-далеко.
Угу.
И большинство людей его теряют. И потом думают, что они безголосые, что петь они не умеют, и стараются молчать.
Хорошо. А я могу сразу на тестирование поставить голосок одного дяденьки, и ты уже тогда вот займешься им вплотную?
Хорошо, без проблем.
Поехали. Слушаем до анонсов песню.
Well, I'm a steamroller, baby. I'll bolt and roll all over you. Yes, I'm a steamroller, baby. I'll bolt and roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet light rock and roll. Shoot you for the rhythm and blues. Well, I'm a semi-mixer, baby, a terminal, no hurry funk. Well, I'm a semi-mixer, baby, for you, a terminal, no burning funk. Well, I'm a demolition, baby, a hefty hunk of steaming junk. Now I'm an apple bomb, baby, just guaranteed to blow your mind. Here I'm an apple bomb for you, baby, just guaranteed to blow your mind. And if you can have it my own, sweet child, won't be nothing left behind. No, you're coming to let me be. For you, baby, just guaranteed to blow your mind. Well, I'm an apple bomb for you, baby,
baby,
just guaranteed to blow your mind. And if I'd help you world from my own, sweet child, won't be nothing left behind. It seems how lately got bad case of steamroller blues.
Эту работу очень важно не затягивать.
Ну что, Ань, скажешь по поводу дяденьки, который пел? Какие у него проблемы?
Но, опять-таки, не обижая ничьих музыкальных вкусов и пристрастий, могу сказать, что ну, пение вполне такое удовлетворительное, но с точки зрения школы природного голоса поет он неправильно.
Так, давай
я только
тогда подробности.
К концу песни немножко вот что-то услышала, то, что должно быть, такую правду. Вот. А так человек поет горлом, поет связками, поет, ну, в принципе, так, как учат во всех музыкальных учебных заведениях, там, музыкальных школах, в институтах, в консерватории, то есть везде-везде. Дело в том, что сейчас у меня ученица, она в детстве обладала уникальным природным голосом. Ее взяли в музыкальную школу имени Дунаевского без экзаменов, угу. Куда вообще очень сложно попасть. Просто так. И у нее был уникальный голос. В результате обучения у преподавателя она его потеряла. То есть сейчас она занимается по нашей методике и пытается как-то восстановить свой голос и прийти к тому, от чего она ушла.
Ну, а в чем разница-то? Вот поет себе горлом, ну и чего, подумаешь, о чем надо петь?
А разница в том, что все думают, весь мир проникся идеей о том, что у нас звук извлекается с помощью связок, которые имеют длину в 2 сантиметра. И ни один музыкальный инструмент не имеет, да, струны в 2 сантиметра. И чтобы вот, ну, представить это с точки зрения физики, ну, это невозможно.
Ну, у рояля есть такие струны, высокие такие, совсем коротенькие.
Но
пианино.
Опять-таки, да.
У арфы, вот я помню, такие, на них дергать особо как-то надо осторожно.
Ну, на самом деле, вот по данной методике, да, и по данной теории, которая, кстати говоря, оправдалась еще в 1812 году, такой русский ученый-врач Илья Грузинов, препарируя тела на Бородинском сражении, на поле Бородино, угу. Он доставал вот эти трахейные трубки и продувал их. И можно сказать, что мертвецы заговорили.
Угу.
Вот, то есть звук у нас исходит из трахеи. То есть она как раз там где-то 60-90 сантиметров. То есть это та оптимальная длина, которая вот может...
То есть если бы он был более циничным или полевые условия бы позволяли, из этих трахей можно было бы даже такой какой-то маленький органчик собрать.
Да, вполне.
Угу.
И опять-таки в пользу и в плюс этой методики то, что уже более 10 тысяч учеников и каждый с положительным результатом. То есть не было ни одного ученика, который не добился бы своей цели. То есть кто-то захотел научиться петь, он научился петь. Кто-то захотел научиться правильно говорить, убрать какие-то дефекты речи, он это сделал. То есть нет ни одного недовольного. Даже, ну, были mm-hmm. такие, кто знакомился с методикой, там профессиональные певцы говорили, что все это чушь, ерунда, и потом присылали отзывы, что да, действительно, это работает. Потому что, опять-таки, на своем опыте я могу сказать, что после 30-минутного занятия с классическим педагогом у меня голос вообще пропадал практически. То есть мне рекомендовали пару часов не говорить. То есть здесь я прошла уже несколько тренингов. Ну вот стандартно день с 10 до 6, но с перерывами, естественно, да, то есть мы занимаемся. Но никаких неприятных ощущений в голосе нет. То есть горло не болит, и очень активно работаем.
Единственное, меня настораживает слово «тренинг», потому что все-таки, когда мы поем, связано это с голосом, все-таки это я бы назвал репетицией, занятиями с педагогами, там, все такое. А тренинг — это такая штука, довольно дискредитирующая себя с помощью всяческих психологов и кучеров, кочеров, и оно, это слово, вызывает отторжение.
Возможно, но здесь это оправдано тем, что, опять-таки, мы утверждаем, что природный голос есть у каждого, и именно за счет тренинга вот этого интенсивности за 2 дня, то есть это 16 часов, мы восстанавливаем этот природный голос и настраиваем.
Так, природный голос — это что, природная возможность петь оперу, или мы возвращаем человеку способность не зажато говорить, употреблять интонации, свойственные его личности, а не какие-то это, социально привнесенные?
Это и то, и другое. На mm-hmm. самом деле. Это и то, и другое. И это возможность человеку говорить не горлом, опять-таки, а звук извлекать из трахеи. То есть здесь есть 3 секрета Федора Шаляпина, которые были раскрыты Владимиром Павловичем Багруновым,
uh-huh.
который тоже в свое время, занимаясь 7 лет с педагогом известным в Петербурге, голос потерял совершенно. И после этого уже он начал свои изыскания.
А только 3 секрета? Может, там их больше? Или...
Основных 3.
Угу. А мы будем про них рассказывать?
Мы можем про них рассказать.
Хорошо, давай мы так сделаем. Мы сейчас поставим еще одного ловкого вокалиста. Угу. И заодно, после новостей, ты ему тоже приговор вынесешь, ладно?
Хорошо.
А потом будем уже вплотную пытаться допытаться от тебя секретов Шаляпина.
Хорошо.
Поехали. Том Вейтса мы слушаем.
Against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. For all the patrugos that it pumps, if Romero's beating body, and seeing how far they can spit. But it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. All the racket in the world, ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks he grabs his nuts. And they all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his feathers, they all agree it's clear that everything is cool and that Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at the fire point in a phone booth by the store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooting signal with a radio full blast. Even the boys are hiking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with the moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish all about their hero.
Программу «Ночь коротка» исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Радиогуру к вам ночью приходит. Радиогуру, советчик и друг, песню поставит, вас успокоит, без помощи шприца, стакана и рук.
Продолжаем «Радио Гуру». У нас в гостях Анна Лапшина. Мы обсуждаем возможности скрытые или даже не скрытые, а как бы сокрытые. То есть они когда-то были, а их потом раз и сокрыли. Возможности человеческого голоса.
Да, на самом деле очень верно, что сокрытые и скрытые, потому что, вспомним, рождается ребенок, и как он кричит. Он же своим криком может перекрыть весь музыкальный оркестр. Как мучаются родители первый год жизни, да, потому что очень громкий голос. Хотя ребенок еще совершенно вообще, ну, делает все это, в принципе, наверное, неосознанно.
Ну, смотри, две меня вещи настораживают. Mm-hmm. Во-первых, кричит-то он кричит, но музыкальности особой в этом нет. Разве что чистый драйв, так, крик души, там, «Смените пеленку!»
Ну, интонация. Опять-таки, ребенок, и это психологами подтверждено, я так, ну, по совместительству еще занимаюсь написанием кандидатской диссертации.
Так, и что же психологи нам говорят?
И немножко с этим вот как-то сталкиваюсь, да? Психологи нам говорят, что общение, и ребенок вступает в процесс общения с первых вообще минут своей жизни. За счет чего? Он еще не владеет речью, но он владеет интонацией.
Понятно,
вот это ключевое,
но смотри,
слово.
К пению, потому что пение — это все-таки исполнение некого музыкального произведения, там есть своя образная информация, эмоциональная, опять же, интеллектуальная. К пению это не имеет отношения. Плюс нельзя не учитывать, что, как говорил Александр Алексеевич Лаэрский, нельзя не учитывать, что ребенок прочный. Гораздо прочнее взрослого организма. Поэтому он может орать там сколько угодно, и то иногда не выдерживает. Вот это меня настораживает. Но хорошо, давай мы вернемся к Тому Вейтсу вот в двух словах о его пении, и потом тебе еще одного дяденьку на тестирование поставлю.
Угу. Ну, его пение мне понравилось гораздо больше, чем предыдущий исполнитель.
Угу.
Ну, вот, потому что здесь уже слышны те вот нотки, те моменты, та интонация и тот вот грудной звук, который должен быть, в принципе. Хотя, опять-таки, сидеть, да, вот быть таким экспертом, наверное, не совсем правильно в данном случае.
Но
да?
Зато показательно.
Ну, показательно, да, конечно, это показательно, потому что, в принципе, у нас, ну, у каждого какая-то своя стартовая позиция в голосе.
Угу.
И, опять-таки, голос нужно развивать и нужно им заниматься, но нужно реально понимать, что сколько ты в него вложишь, столько ты и получишь. Вот, поэтому
понятно.
Здесь, опять-таки, возвращаясь, если к пению и к младенцам, по нашей методике сначала мы проходим доречевой уровень, потом речевой уровень, и только после этого выходим на певческий уровень. Конечно же, грудной ребенок не может пройти все эти уровни, прозаниматься, да, чтобы достичь какой-то уже вот этой музыкальности и образности, и спеть какую-то нам песню. То есть это уже, естественно, должен быть человек взрослый и понимающий, осознающий свои цели и задачи.
Хорошо, давай послушаем Александра Алексеевича.
Угу.
Мне бы, например, было бы интересно, если бы мне ставили в эфир всяких флейтистов, а я бы говорил, что у этого губы не держат, а этот пресс распустил. Поехали.
Накроют меня далекие страны. Яркое солнце весеннего дня, обрывки мелодий крутятся в мыслях и ночью, и днем созвучно природе. Когда хочется петь, то все мы поем, и я буду петь. Пусть услышат меня на другом берегу, я белый медведь. Нарисованный мелом на белом снегу, я могу лететь. Я могу, я могу, я могу, я могу, и я буду петь. Равнины и горы, словно узоры родного лица, все коридоры пройдены мной уже в оба конца. Последняя тяга
Танцующий ангел проходит сквозь дым, сгорает бумага. Наш мир увядает таким молодым, но я буду петь. Пусть услышат меня на другом берегу, я белый медведь. Нарисованный мелом на белом снегу, я могу лететь. Я могу, я могу, я могу, я могу, и я буду петь. Сначала в мире вокруг еще столько всего, корабль у причала. Он ждет, не дождется тебя одного на солнечный остров, где реки шумят запоздалой весной, где все очень просто. Если хочется петь, пой вместе со мной, а уж я буду петь. Пусть услышат меня на другом берегу, я белый медведь. Нарисованный мелом на белом снегу, я могу лететь. Я могу, я могу, я могу, я могу, и я буду петь. Оп, шабада!
Пару слов об исполнителе и переходим к секретам.
Угу. Пару слов. Скажем так, здесь такое мнение противоречивое. С одной стороны, действительно слышится какой-то грудной звук, а с другой стороны, немножко он уходит на горло.
Ага.
И вообще, я советую всем слушателям ориентироваться только по одному такому качеству голоса. Если нравится, если хочется слушать снова и снова данного исполнителя или любого другого, значит, у него хороший голос, значит, он хорошо поет. То есть это единственный показатель.
Угу.
Если вы слышите голос, и вам вот вы не можете это больше слышать, вам хочется его...
Ну,
да.
Смотри, потому что я перебил. Есть же два критерия. Публика дура, и зритель всегда прав. Слушатель всегда прав. Публика очень любит одного певца по фамилии Баксов, который вообще петь не умеет, да, у него слабая вокальная подготовка, и поэтому поет зажатым голосом, давится, а многие прям слушают и не могут оторваться. Тут еще проблемы вкуса, получается, и восприятия. Вам приходится перелопачивать все, не только исполнителей, но еще и надо и слушателей настраивать по-правильному.
Ну, естественно. Но опять-таки, понимаете, у нас полстраны, может быть, даже больше половины обожает нашу эстраду,
да,
поющую под фанеру. И люди идут на эти концерты, платят деньги и наслаждаются. То есть здесь уже, как говорится, опять-таки у каждого свой вкус, у каждого свои потребности.
Так вот с этим надо делать, потому что, смотри, люди, которые слушают негодных певцов, они постепенно сами, как граждане, как семьянины, приходят в негодность.
Конечно.
Значит, их надо или отфильтровывать, получается, что негуманно, или как-то возвращать.
Их нужно возвращать, они должны заниматься сами своим природным голосом, потому что эти занятия, они влияют и очень положительно на интеллект.
Угу.
Особенно, но уже на речевом уровне мы подходим и разучиваем Евгения Онегина. Но первую главу вообще как минимум нужно выучить всем.
Угу.
То есть это будет однозначно прорыв и на работе, и в личной жизни, и вообще по всем фронтам. То есть это уже даже доказано экспериментальным путем.
Но мне очень понравился все-таки ваш подход такой грудниковый. То есть вы основываетесь на неком христианском таком принципе «будьте как дети».
Конечно.
Хорошо. Так, насчет секретов. Сейчас расскажешь или после музыки?
Могу вкратце обозначить, а после музыки, может быть, возникнут какие-то вопросы, и мы расширим это.
Давай, вкратце обозначь. Секрет номер один.
Секрет номер один — подтянутый живот. Никакого глубокого диафрагмального дыхания. Все это ведет только к гибели организма. Второй секрет — это у нас открытие второго рта.
Ага.
И третий секрет — это интонация, интонирование. Ну, это вкратце.
Так, еще раз первый секрет, самое начало, вот с чего начинать.
Первый секрет — подтянуть живот.
А что значит подтянуть? Втянуть, что ли?
Да, ну, как будто бы вот человеку нужно представить, что он очень толстый,
ага.
И он очень стесняется этого своего огромного живота, и он хочет его как-то вот скрыть и вот подтянуть.
Понятно.
Ну, то есть просто мышцы подтягивать его к спине.
Какая польза? Потому что это же сразу еще элегантность нации повышает,
конечно.
Если все начнут подтягивать.
Соответственно,
пузо.
Надо распрямить плечи, да, то есть осанка. Потому что если человек такой сгорбленный, и он подтянет живот, ну, это вообще будет какой-то ужас.
Так, потом открытие второго рта и интонирование.
И интонирование. Это, в принципе, интонирование — это главное.
Угу.
Это главное. Но здесь можно много говорить, поэтому я думаю, мы можем об этом после уже музыки, да?
Хорошо, еще один тебе пациент на тестирование.
Алкашом, не был ранее студимом, чтоб любил детей, любил в огороде копаться, и вообще самостоятельного, не какого-нибудь там балаболку. Вот. Если хочет он со мной связаться, пускай позвонит по телефону 979-312. Меня зовут Света, мне 38 лет. До свидания.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Ну, пару слов.
Пару слов. Здесь все отдельно. Музыка отдельно, голос и интонация отдельно, и смысл, то есть текст тоже отдельно. На самом деле, вот этим голосом можно, ну, в принципе, любую песню исполнять,
угу.
И здесь вот слышен только голос, да? То есть смысл песни этим голосом, вот этой интонацией, тембром этим, он не передается совершенно. То
есть... И личность певца не видна?
Абсолютно.
Угу.
То есть это уже что-то такое среднее, ну, ближе что-то уже даже к гроулингу, да, такой
угу.
Сейчас этот стиль современный. Я не знаю, честно говоря, кому интересно слушать вот эту песню, да, и кому это может нравиться. Ну, может быть, кому-то может нравиться, да? Потому что вот у меня лично это никаких эмоций не вызвало.
Ну, вот написала слушательница Легия, шикарно, я плачу. Она, кстати, спрашивает, ваши гости может привести пример идеального или хотя бы почти идеального природного голоса или наиболее ярко выраженного? Ну, чтобы вот образец какой-то у человека был.
Фёдор Шаляпин.
Угу.
То есть, в принципе, его же никто не перепел. А почему его никто не перепел? Потому что он не занимался ни с какими вокальными педагогами. Его никто не испортил. Он сделал себя сам. Он соединил пение и театр. Он соединил вот вокал, так называемый, да, с интонацией вот этой театральной. Хотя поначалу-то его даже, можно сказать, в театрах и всерьез не воспринимали, то есть не было на него ставок.
Ну, смотри, может быть, в этом и есть главный секрет Шаляпина, чтобы никаких педагогов и самому учиться. И желательно еще выйти из самых низов, там, люмпинских, то есть пережить адские страдательные детства, да, вот эти все трудности. И тогда это будет и ближе к природному голосу, и к природной интонации, и жизнь изнутри человек узнает. То, что он же вкалывал в театрах не только же певцом, он настолько любил театр, что там, не знаю, лампочки натирал, чтобы они блестели.
Да, было и это. Но опять-таки я могу сказать, что он развивал не специальные свои способности, вот именно пение, да, а общие способности. То есть он дружил с художниками и сам неплохо рисовал. Он читал много литературу, да, то есть и самое главное, то, что нужно уметь в картину, если смотреть, не просто пробежаться, посмотреть, а вглядываться в нее, разглядеть в ней смысл. Везде должен быть смысл. Опять-таки Марк Бернес говорил, голоса у меня нет, но зато есть мозги. То есть если у человека есть мозги, если он вот головой, мозгами свою психику так настроит, что он может взять вот эту ноту какую-то там высокую или низкую, то он ее возьмет, пока в голове мысленно он ее не возьмет, не споет какую-то песню или образ не создаст, оно вот не выйдет. Мысленная работа очень важна.
Но я хочу вернуться именно к тому утверждению, что, может быть, его главный секрет — это отсутствие педагогов. То есть надо этих в большинстве своем шарлатанов избегать.
Ну, педагоги, и опять-таки вот свой личный опыт, они настроены на то, чтобы мы ходили к ним как можно дольше.
Так.
Естественно, за 2 или 3 урока петь никто не научит. Скажут, вы походите к нам пару лет. И все еще будет зависеть от ваших вот способностей, от ваших стремлений, вообще от того, вот, что вам матушка природа
дала. Ну а какой смысл-то возиться с учениками? Они же приходят, это, ну, на самом деле, это так докучно, когда приходит ученик с ним заниматься.
Это докучно, но это же деньги, понимаете? Везде материальный вопрос.
Но люди же учатся в консерватории бесплатно, например. В ЦМШ там нету вокального отделения, но там тоже бесплатно учатся. То есть там педагог сам готов дома сидеть и ни с кем не заниматься, потому что зарплата которая, ну, понимаете, да? А ученики там бесплатные. Какой смысл тогда пудрить мозги ученикам, когда это все на некоммерческой основе?
Ну, скажем так, понимаете, это же тоже статус, да, работать в вузе для любого педагога. А потом после вуза давать там частные уроки тем же людям, которые, ну, непрофессиональные певцы. Опять-таки, ну, в любом случае, пусть это копейки, да, но почему-то же люди работают, то есть, значит, зачем-то им это нужно.
То есть, вот. Получается, то есть, это, сплошная такая...
Это круговая порука. Это круговая порука, и это очень хороший отлаженный бизнес. То есть я смотрела, ну, может быть, год назад урок вокала 40 минут, стоит от 1000 рублей, причем, ну, непонятно там, да, кто этот преподаватель. Ну да, он там с музыкальным образованием, он что-то закончил, но...
Ну, в принципе, я тоже так делаю, потому что я обучаю детишек с нуля музыки, беру денег немерено, тоже неизвестно, что заканчивал. Короче, вот в чем вопрос еще. Не похожа ли эта ситуация с педагогами на ситуацию в медицине? Круговая порога, сплошная порока, сплошная коммерция. Наверное, тоже стоит избегать.
Я бы рекомендовала, на самом деле, избегать наших медработников, потому что, кстати говоря, если заниматься вот по системе Владимира Павловича Багрунова, то можно улучшить свое здоровье. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to
to believe in love. Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching cause they still believe. Oh, oh, oh. Love ain't no stranger.
Слушайте программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Продолжаем беседу с Анной Лапшиной по поводу природного пения. У нас звонок сейчас прозвенит.
Доброй ночи.
Приветствую.
Вас бессонница беспокоит.
Так.
Я бы хотела, чтобы вот гость сегодняшний рассказал поподробнее о том, что за секрет такой интонации.
А мне про рот больше интересно, про второй. Ну, давайте про интонацию.
Хорошо, про интонацию. Ну, на самом деле, Федор Шаляпин сказал когда-то, что вся сила пения в интонации.
Угу.
И что в одной и той же песне, предположим, разные слова и одно и то же слово можно спеть с разной интонацией. Таким угу. образом вложить разный смысл.
Так-так.
Вот, соответственно, нужно понимать, в первую очередь, зачем мы что-либо делаем. Подходя к нашему вопросу, зачем мы поем ту или иную песню? Что мы хотим ей сказать зрителю? То есть нужно всегда понимать, о чем мы поем.
То есть одно дело, когда ты хочешь, сидя на диване, при свечах, спеть романс и, так сказать, соблазнить. А другое дело, когда, например, люди копают, да, и надо, чтобы это все лучше как-то вот состоялось. Разные цели. Одну
Конечно.
И ту же песню можно в разных ситуациях по-разному преподносить.
Ну, можно и так, но лучше, конечно, брать какую-то конкретную песню и смотреть на текст в первую очередь, да, разбирать текст, чтобы понимать, о чем там поется, или понимать какие-то скрытые смыслы.
Угу.
И с помощью интонации, ну, в принципе, зачем певец поет? Не для того, чтобы повоображать и показать свой голос, показать свой звук, что я могу громко петь, или я могу там очень низко, или высоко. Смысл-то в том, и простому слушателю важно эмоции, да, чтобы затронута была эмоциональная сфера какая-то. Мы же все хотим получить какое-то удовольствие от прослушивания той или иной композиции. И поэтому слушателю важно именно слышать вот эти эмоции, а певец передает их, естественно, через голос.
Угу.
В помощь ему идет там уже музыка, да, аранжировка.
А вот надо ли ему самому грустить, чтобы слушатель разрыдался?
По Станиславскому самому, по Шаляпину угу. нужно создавать образ.
Угу.
То есть и уже не там Вася Пупкин у нас на сцене или поет, а, соответственно,
ну, Станиславский-то не пел, поэтому мы можем его отбросить, на самом деле.
Mm-hmm.
Два слова про Давида Ковердейла, который пел перед новостями для нас. Что у него за проблемы?
Ну, скажем так, мне понравилась очень эта песня, понравился его голос, и, наверное, это может служить показателем того, что все у него хорошо.
А я так и думал, потому что он поет по-разному. Он даже вот, мы когда в армии его слушали, так сидели и завидовали. Вот как вот, вот, вот сейчас он как бы желудком запел. Прямо вот такие интонации были. Он даже свою сиплую вот эти вдохи, вот эти вот, иногда использует как страшнейшее такое средство выразительности. А сейчас мы слушаем Ронни Джеймс Дио и тоже тестируем, хотя он уже не с нами, но надо потестировать.
I never needed none. Direction, just nowhere near the sun.
Стоят конкретные исполнители.
Пару слов про Дио.
Музыка зажигательная, но, мне кажется, голос его немножко проигрывает музыке.
Так, а что у него не то?
Скажем так, его голос, вот он звучит не изнутри, а на поверхности.
Угу.
Вот. И мне кажется... Но на самом деле, как бы он сливается с музыкой, да, то есть есть вот единство, нет разрыва, но музыка более, вот мне сама музыка больше понравилась, чем вокал.
Ну, это заслуга звукорежиссера, что они сливаются, так бы, конечно, и близко бы не было, я думаю. А вот скажи, пожалуйста, есть какая-то разница, если возвращаться к младенческому звукоизвлечению, разница между мальчиками и девочками, какая-то принципиальная?
Ну, я думаю, в младенчестве ее принципиальной нет. То есть потом уже начинаются, да, какие-то различия.
Угу.
Но опять-таки много мальчиков, которые очень такими тоненькими голосками говорят, и даже лет в 10,
ну,
и,
понятно,
и дальше.
У них...
То есть это уже индивидуально все.
Угу, угу. Хорошо, скажи, пожалуйста, не предлагают ли западные технологии вокала нам тоже что-то лживое в виде бельканто?
Так про бельканто вообще очень интересная история.
Угу.
Это же вообще легенда. 1847 год. Гарсия Сын пишет в своей первой книге о том, что использовать нужно малое дыхание. Уже в 1956 году он пишет о глубоком диафрагмальном дыхании. Его отец был великим певцом и мастером бельканто. Его сестрой была Полина Виардо и вторая сестра Мария Малибран.
Угу.
Так вот, Полина Виардо не терпела конкуренции. И вот наше предположение и легенда гласит о том, что она заставила его уже во втором издании книги этого вокального учебника поменять.
Я понял, он должен был испортить конкурентов неправильным самоучителем.
Да, потому что все раньше передавалось из уст в уста, от учителя к ученику. И
понятно.
Он вот об этом написал, и весь мир таким образом ввел в заблуждение. Причем это глубокое диафрагмальное дыхание отрицательно сказывается на здоровье, и все оперные певцы-то, они у нас достаточно рано умирают. Но Шаляпин исключение, он пользовался малым дыханием, а умер он, извините, от того, что любил много покушать, плотно и много, и курение.
А Хантер Томпсон вообще жрал наркотики всю жизнь и покончил с собой в 65 лет. Так что...
Но это очень печально.
Почему печально? Это, как тебе сказать, это творчество. Закончить жизнь как-то так ярко и в удовольствие, это тоже не каждый умеет. Еще звонок. Давайте за минуту расправимся с звонком. Говорите.
Доброй ночи.
Приветствую.
Псевдоним мой сценический, я уже с вами как-то говорила, я певица в прошлом, Марусь. На самом деле у меня другая фамилия. Я не совсем согласна с Анечкой. Я училась у очень хорошего, я считаю, педагога, у которого даже уроки брал...
Так, давайте мы немножко покороче. Вы скажите, в чем не согласны, а биографию мы потом как-нибудь изучим.
Короче говоря, да. Я в отношении дыхания, в отношении того, что она говорит, животом и так далее... Я сначала попала к педагогу, которая ставила зеркало на рояль и говорила: артикуляция, рот, бюстгальтер, шея, чтоб диафрагма и так далее.
You want
Но главное тут не в количестве, а в качестве.
Пару слов про Оззи Осборна. Какие у него проблемы?
У меня складывается такое впечатление, что музыка больше передает, чем сам вокал, чем само пение,
вот,
в плане интонации.
Вот ты вот взяла самую суть, потому что они прячутся за аранжировку, за компьютерные технологии, mm-hmm. по много раз накладывают голос друг на друга, компьютером выправляют фальшь, и потом считается, что это культовый певец.
Ну вот здесь, в этой песне, вот музыка, да. А какой-то интонации, то есть, в принципе, можно петь и о цветочках, и о детках, а можно петь о смерти. То есть все одно.
И при том всю жизнь. Человек начал в 70-м году и никак не закончит.
То есть в голосе вот интонации совершенно нет никакой.
Угу. Ну да. Скажи, пожалуйста, а ты можешь немножко вот что-нибудь продемонстрировать? Вот правильное звукоизвлечение. Я не прошу тебя там арию какую-нибудь
исполнить. Я могу продемонстрировать, и это будет полезно всем зрителям, примарный
так.
тон. Примарный тон — это основа природного голоса.
Так,
да?
Давай я уберу фон.
Да, то есть сейчас все, кто нас слушает...
Главное, чтобы не была эта коричневая нота.
Сейчас все, кто нас слушает, садятся прямо с прямой спиной, подтягивают живот, правую руку кладут на грудь, и если вы делаете все правильно, то у вас будет там вибрация ощущаться. То есть сейчас мы не обращаем внимания на громкость нашего голоса, на его красоту.
На соседей.
На соседей, да, ни на что не обращаем внимания. В принципе, громкость даже нам не нужна, да. То есть сейчас это вот основа всего, на чем строится методика, да. То есть сейчас я продемонстрирую. Берем совсем маленький вдох, и воздух у нас, который вот выдох, он выходит у нас со звуком. То есть мы не должны прикладывать ни малейшего усилия для звукоизвлечения. Итак, делаю маленький вдох. То есть вот это вот примарный тон на А. Еще угу. очень хорошо делать это на стоне, потому что автоматически подключаются у нас эмоции. Вот. То есть уже, ну, скажем так, можно это продемонстрировать, да? То есть на стоне. То есть еще это все усиливается, эффект. То есть разница слышна. Вот у меня ученики, которые занимаются, им сначала, ну, достаточно сложно как-то вот это прочувствовать. И я сразу же им говорю, сделайте на стоне. И они слышат сами уже разницу.
Может быть, еще пару упражнений, чтобы люди, которые придут потом к тебе, они были уже не совсем от сахи, а немножко уже кумекали что-то.
Ну, потом это у нас примарный тон доречевой уровень, и в нем у нас также междометие. То есть все построено на плавности, да, междометие эй, ой, уй и ай. То есть делаем тоже плавно, растягиваем. Эй, ой, уй, ай. То есть вот таким образом мы работаем и начинаем и тренинги, и индивидуальные занятия из этого. И опять-таки ученики спрашивают, а зачем это? Давайте перейдем к словам. Но опять-таки здесь срабатывает принцип от простого к сложному. То есть все слова у нас, в принципе, состоят из слогов, да? И получается то, что потом в пении вот это все встает на свои места.
Ну, это как в единоборстве. Вот помнишь, в Южном парке там они занимались карате, а вместо того, чтобы делать какие-то элементарные движения, Картман там начал кричать: «Я там, что-то такое изображать», чем вызвал справедливый совершенно гнев тренера.
Ну, да, здесь, в принципе, то же самое, потому что вот у меня сейчас ученица, которая быстрее хочет петь. На втором занятии мы с ней попробовали петь, она поняла совершенно, что сейчас это еще не время. Вот, и мы продолжаем работать с междометиями.
Скажи, пожалуйста, а что хотят петь эти люди, которые приходят к тебе в итоге? Вот они что, все стремятся петь арию или там «Тополиный пух» им подавай?
Ну, здесь уже все зависит от личности ученика, да? То есть кто-то хочет петь джаз, кто-то хочет петь эстраду, кто-то хочет записать просто вот как хобби свою песню.
Но
да?
Какие тенденции все-таки? Что моднее сейчас?
Ну, тенденции все-таки, наверное, к эстраде, к попсе, к той же самой, да? Угу. Ну, к джазу.
А ты влияешь на их вкусы? Потому что если вот кто-то приходит и говорит, я хочу петь Шуфутинского, а ты говоришь, вы что, вы и так уже последние мозги теряете, а еще Шуфутинского петь? Нет, давайте Арио Розины?
В принципе, человек, который начинает заниматься по данной методике, ну, как бы его культурный уровень, он возрастает автоматически. Уже человек, чувствуя и ощущая, слыша свой новый такой природный голос, он уже не будет просто вот, вот этим заниматься. На самом деле. Потому что мы с ученицей начали, ну, опять-таки, никого не критикуя, да, с таких наших попсовых песен, вот, известных певиц. Но, опять-таки, уже хочется что-то другое, потому что смысла в этих песнях нет.